Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. YouTube в последнее время принято называть вторым телевизором. Видеохостинг продолжает стремительно наращивать аудиторию во всем мире, и Россия не исключение. С момента появления первого видеоролика на этой платформе, внимание, 16 лет уже прошло, причем сегодня, ну, во всяком случае, по нашему часовому поясу можно считать, что ровно 16 лет, 24 апреля 2005 года один из основателей YouTube опубликовал видео «Я в зоопарке». Достаточно короткое, но с тех пор, как мы знаем, и длительность подросла, видео и качество размещаемых роликов тоже только неуклонно росло. Теперь на YouTube можно найти контент на любой вкус, и детский, и развлекательный, образовательный, политический, и так далее. И особенность этой платформы в том, что, по сути, все участники, они играют по одним правилам, предложенным YouTube'ом, от государственного СМИ до блогера с малочисленной аудиторией. Но не всех устраивают корпоративные правила, в которых традиционно всегда есть где-то, обычно ближе к концу, пункт, что какие-то спорные решения остаются всегда на усмотрение администрации. Сегодня, например, Роскомнадзор в очередной раз обвинил YouTube и на регулярной основе, причем это делается в цензуре российских СМИ. В ведомстве считают, что блокировки со стороны YouTube подвергаются ролики, которые доносят, это цитата, до зрителей видеохостинга, отличающиеся от принятой на Западе позицию. И вот такое противостояние может при худшем, наверное, в первую очередь для пользователей YouTube, ну и, конечно же, для контент-мейкеров, сценарию привести в том числе к блокировке самого видеохостинга на территории России. И сегодня мы хотим поговорить, учитывая, что Роскомнадзор имеет претензии не только к YouTube, но и к различным другим платформам. Как нам быть в случае вот этого худшего сценария? Существуют ли достойные отечественные аналоги? И вообще, действительно, может ли дойти все до блокировки? Сегодня у нас в гостях президент Международной академии диджитал-коммуникации Андрей Яблонских. Андрей, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей, ну вот действительно, Роскомнадзор сегодня использует такую формулировку, которую я уже процитировал, но там, в общем-то, еще они ссылаются на то, что ставят им возрастной ценз выше на... Ну, не им, в смысле, а, например, каким-то фильмам или передачам федеральных каналов, которые, понятно, что в свое время тоже пришли в YouTube, чтобы и там брать какой-то процент аудитории. И вот ставят им 18+, и понятно, что только зарегистрированные могут смотреть в таком случае.
Ну, последняя история была с фильмом «РЖЕВ», которому поставили 18+. При этом, если мы посмотрим на многие ролики блогеров, ну, как бы там не то, что 18+ надо ставить, там надо ставить и 30+. Я говорю сейчас скорее даже не про фильм, а скорее, в принципе, ролики, которые жестокие, ролики связанные и с авариями, ролики, связанные с катастрофами. То есть вот это как раз должна быть маркировка 18+. А мы получаем, что практически, ну, скажем так, хороший исторический материал сразу получает маркировку, и только, как вы правильно сказали, зарегистрированные люди могут это посмотреть. А надо понимать, что зарегистрированных у нас не так много. Многие заходят с планшета, многие заходят с телефона, без всякой регистрации, просто смотрят ролики. Это нормально. Переходят по ссылке в том же, я не знаю, там, в WhatsApp, Telegram. И все чаще
их
мы сталкиваемся...
Их больше процент, если не ошибаюсь, по
статистике. Конечно. Тех, кто не зарегистрирован, их гораздо больше, потому что для того, чтобы поставить комментарий, например, на YouTube, вам надо зарегистрироваться. Собственно, если мы посмотрим на ролики, которые собирают миллионы просмотров, и на количество комментариев, которые идут к этим роликам. Это как раз почему комментариев мало? Ну, потому что очень многие люди смотрят этот ролик незарегистрированно и не могут оставить этот комментарий. Плюс надо не забывать, что с момента, как YouTube вел политику монетизации и подписку, ну, к слову сказать, тут надо отдать им должное и сказать спасибо, потому что с этого момента ролики стало смотреть, по крайней мере, стало можно смотреть. Количество рекламы стало гораздо меньше. Но с этого момента они действительно немножко стали ужесточать правила. То есть вот до этого момента мы ни разу не сталкивались с возможными блокировками каких-то роликов, еще чего-то. И, как вы правильно заметили в самом начале, действительно у них есть пункт на усмотрение администрации. Вот администрация так решила, и ничего мы не знаем. И это касается не только Ютуба, это касается любой социальной сети. И Фейсбука, и Твиттера, и всех сервисов Фейсбука, того же Инстаграма. Все, кто сталкивался с блокировками в том же Инстаграме и на Ютубе, прекрасно знают, что с Ютубом вопрос решить даже, наверное, проще, чем с Инстаграмом. Потому что в Инстаграм вообще непонятно, кому писать, как это делать, что с этим делать. И это просто ужас.
И очень жестко следят там за авторским правом.
Ну, авторское право, вообще, если брать авторское право, то очень часто... Ну, вот последняя история, это когда Инстаграм начал блокировать гимн России, ролики с гимном. То есть, ну, это вообще уму непостижимо, потому что любой гимн любой страны, он не имеет авторского права, то есть он принадлежит всем. То есть, фактически, любой человек из любой страны может выложить ролик. Тут, бам, начинается блокировка. Я не удивлюсь, если вдруг YouTube в какой-то момент начнет блокировать тоже подобные ролики, ссылаясь на какое-то непонятное вообще авторское право. То есть, вообще, к авторскому праву вопросов много. То есть, если брать там российских музыкантов, то сколько об этом ходило, что люди не могут получать авторские отчисления никакие, но при этом гарантированно будут блокировки, будут, я не знаю, с концертов различные штрафы за исполнение песен и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, я не юрист, но, на мой взгляд, вот все, что касается авторского права, тем более в интернете, тут, конечно, нужно привести все к единому знаменателю, какому-то мировому, потому что сейчас мы сталкиваемся с большими проблемами, и то, о чем, например, говорил Сергей Лавров, о том, что необходимо как-то продумать, как будет вообще, в принципе, регулировать интернет в мире, ну, это правильные слова, потому что сейчас вы размещаете какой-то контент на Фейсбуке, и вас могут удалить просто за картинку или за то, что вы употребили какое-то стоп-слово по мнению менеджеров Фейсбука, Фейсбук Корп, ну, неважно, в Инстаграме, в Фейсбуке, и бам, идет удаление. При этом вы ничего не имели в виду, вы просто какое-то стоп-слово, которое у них где-то фигурирует. То есть, честно говоря, вот эта политика по отношению к удалению, блокировке и модерации контента, она абсолютно никому не понятна. При этом на что ссылается тот же YouTube? Он говорит, что мы не можем раскрыть вам эту политику, потому что тогда все будут нарушать.
Ну, смотрите, во всяком случае, по последнему году один пункт, как минимум, на поверхности, да, это дезинформация по поводу COVID-19, коронавируса, и блокируются, я так понимаю, все ролики, где подобное усмотрела администрация YouTube. Вот, в частности, накануне 4 ролика YouTube-канала RT попали вот под эту блокировку с формулировкой, значит, ложная медицинская информация о коронавирусной инфекции. Хотя среди этих 4 роликов 2 были, это просто, по сути, прямые трансляции с лондонских протестов против локдауна. Но, тем не менее, YouTube ссылается на то, что информация не должна противоречить либо официальным источникам национальным медицинским, либо, значит, Всемирной организации здравоохранения. Иначе всем страйк.
Ну, что тут можно сказать? Как бы YouTube очень любит блокировать наши СМИ, вообще, в принципе, ролики наших СМИ. Здесь вопросов много, но, простите, когда любое иностранное, я сейчас не говорю про наше, любое иностранное СМИ начинает освещать деятельность другой страны, вероятность того, что его заблокируют, ну, например, YouTube или Facebook, достаточно велика, потому что это мнение может действительно отличаться и может показываться картинка немножко с другой стороны. Если касаться этих видео, честно, я их еще не смотрел, но я думаю, что там просто в какой-то момент упоминается какой-нибудь плакат с COVID-19, и это могло стать поводом для модераторов Ютуба. Как же так, вы показались с другой стороны? То есть Лондон протестует против локдауна, люди хотят выйти, а тут медицина, ну и так далее, и так далее, и так далее. Заблокировать, сказали они. Такое вполне возможно. То есть мы уже видели блокировки целых каналов, мы уже видели блокировки и отдельных видео, которые набирали миллионы просмотров. То есть все это уже мы видели, ничего нового. И самое обидное, что администрация никак это не комментирует. говоря, что на усмотрение администрации. В данном случае как бы действие Роскомнадзора, который пытается... То есть к Роскомнадзору, понятно, претензий со стороны интернет-общественности достаточно много и всегда было много. Но в данном случае, когда происходят подобные ситуации, иногда хочется сказать им спасибо, что все-таки они... что-то пытаются сделать.
А вот эта история начала года, когда Дональда Трампа сделали персоной нон-грата практически во всех социальных сетях, о чем она говорит? О том, что неприкасаемых нет? Вот разве это нам не показывает на то, что как бы условно они и своих блокируют?
Нет авторитетов? Она говорит о том, что сейчас происходит в какой-то степени полная анархия. Ну, то есть подумать о том, что социальная сеть в стране может заблокировать своего действующего президента, тут встает много вопросов. То есть президент — это рупор народа, которого выбрали. То есть до момента, пока он является президентом, ну, как бы он может говорить, ну, как бы то, что он говорит, его выбрал народ. И как бы тут надо смотреть, опять же-таки, законодательство. Но да, действительно, неприкасаемых нет. Но второй вопрос встает другой. Возможно, это чисто политическое решение руководства сети. Просто не нравится политика действующего президента, и они тем самым закрывают доступ к рупору, фактически. То есть то, что мы видели как раз с Дональдом Трампом, потому что, ну, я вообще слабо себе такое представляю, там, я не знаю, лет 5 назад, 6 назад, чтобы кому-то где-то что-то заблокировал, там, тот же Твиттер, как это было сейчас, ну, это прям нонсенс. То есть с Твиттером, понятно, много разных ситуаций было, и много, если говорить там про управление репутацией, было вообще огромное количество забавных, скажем так, моментов и в России, и в мире. Но чтобы полностью блокировался доступ, при этом блокировались все аккаунты там помощников, ну, которые, возможно, пытались что-то сказать, вот это действительно нонсенс. То есть такого никогда не было, это огромный прецедент. И вот опять же-таки возвращаясь к словам Сергея Лаврова, потому что вот я считаю, что действительно необходимо некое международное регулирование, потому что если уж с этим столкнулся даже действующий президент Соединенных Штатов, то чего уж говорить тогда про блогеров, что говорить про лидеров мнений в других странах, которым YouTube-рубильник может выключить вообще и Twitter, и Facebook просто за секунду, ну, просто потому что им не нравится, что они говорят. И в данном случае, конечно, локальные площадки, локальные сервисы, они должны быть, без этого никуда. Но другое дело, что, скажем так, если технически, у Ютуба самое классное кэширование в мире. И при загрузке ролика, например, с мобильного устройства, он мгновенно определяет и скорость, и все остальное. И даже если у человека слабый интернет, то все равно сможет закэшироваться ролик в хорошем качестве, чтобы человек не портил там себе глаза, неважно, с телефона, с компьютера, с телевизора. То есть в этом смысле YouTube, конечно, молодцы. То есть за 16 лет они сделали лучший сервис видеохостинга. Но тут надо отдать должное, что на эту же поляну зашел и Facebook, и Twitter. У них есть свои площадки. То есть как бы Facebook не очень любит, когда ролик... Кто-то вставляет ссылку на YouTube. Они любят, когда ролик загружается на Facebook. Twitter тоже любит, чтобы прямой эфир или ролик был загружен. Ну, то есть все социальные сети стараются абстрагироваться немножко там от того же YouTube, чтобы иметь свою собственную площадку. И это неплохо, но при этом мы прекрасно понимаем, что ролик на Фейсбуке наберет, ну, предположим, 1,2 миллиона, но на Ютубе он наберет 100, 200, 300 миллионов, а может быть и миллиард, если это какое-нибудь там вирусное видео или какой-то музыкальный клип. Вполне возможно. То есть пока мировой такой альтернативы Ютубу, прям вот совсем мировой, ее нет. Есть там Vimeo, классная площадка, но она больше профессиональная. То есть там есть специальные возможности, скажем так, для тех, кто выкладывает ролики, не хочет, чтобы их смотрели все, но при этом в 4К выкладывать только на свой сайт. Там много всего. Но Vimeo — это не альтернатива YouTube вообще даже близко. То есть на сегодняшний момент в этом смысле корпорация Alphabet, он же Google, они молодцы. То есть как бы YouTube действительно номер один. Здесь мы не можем как бы с этим поспорить. А другое дело, что все вот эти последние, скажем так, ситуации, с которыми мы сталкиваемся, с блокировками роликов, со страйками на многие ролики, когда, казалось бы, страйк, за что здесь получает страйк? То есть очень часто бывает ситуация, приходит какой-нибудь знакомый, говорит, у меня как бы ролик удалили. Говоришь, как? За что? Там же ничего не было. При этом, когда другие люди пытаются кидать страйки на ролики там жесткие или ролики неправомерные, таких очень много, когда фейковые ролики размещены, YouTube этот страйк не принимает и говорит, ничего не знаю. То есть, как бы здесь, да, есть такая проблема.
Андрей, ну, с другой стороны, вот вы сказали, да, про Alphabet, он же Google, компания, ну, практически там с триллионной капитализацией, но разве у нее нет веса для того, чтобы диктовать свои правила? Они в свое время купили эту платформу, развили, вложились в нее. Пожалуйста, если вы приходите к нам, играйте по нашим правилам. Я к тому, что, ну, может быть, просто тогда не приходить, а получается, мы приходим к ним в монастырь, ну, и не только мы там, да, кто недоволен политикой, и потом говорит, ну, что ж так получилось, давайте мы как-то, может быть, их заблокируем, как-то накажем за это. Так, может, просто как бы альтернатива и сами с усами?
Ну, смотрите, я, как я уже говорил, на сегодняшний момент альтернативы глобальной, к сожалению, Ютубу нет. То есть в любом случае, когда у нас происходит какая-то спорная ситуация у бизнеса, у политики, неважно, все приходят, ну, если мы говорим про Россию, все приходят в российский офис Гугла, и как бы дальше начинается вот эта вся катавасия. Российский офис, понятное дело, отправляет это все в штаб-квартиру и так далее, и так далее, и так далее. Надо понимать, что на сегодняшний момент YouTube даже для многих телеканалов стал площадкой для донесения роликов до зрителей. Потому что мы прекрасно понимаем, что телевизор в том виде, в котором он был раньше, эфирное вещание, ну, оно перекочевало в интернет. Не всем удобно смотреть, например, на сайте телеканала. Ну, зайти на YouTube, подписаться на телеканал и смотреть, например, развлекательные передачи, сериалы и все остальное, это возможно. Если говорить про какие-то альтернативы, у нас, ну, тот же Рутюб был запущен там много-много лет назад. Но, опять же-таки, даже вот вчера я заходил, посмотрел, да, прикольно, интересно, но Рутюб не сможет стать Ютьюбом, пока там не будет каких-то, например, эксклюзивов. Что сделал Яндекс, когда запустил платформу Кинопоиск? Ну, выкупил платформу Кинопоиск, uh-huh. запустил ее. Он запустил туда эксклюзивные сериалы, которых не было больше ни на одной площадке. И люди стали подписываться, люди стали смотреть. По такой же модели выходит Иви, по такой же модели выходят другие онлайн-кинотеатры. Тот же Премьер, который был изначально сосредоточен на контенте ТНТ и на собственных сериалах. Сейчас там весь контент, собственно, телеканала, огромное количество эксклюзивных сериалов, которые просто на другой платформе, ну, не получится посмотреть. Тем самым они набирают свою аудиторию. Но если говорить про какую-то глобальную, скажем так, историю, то это все равно капля в море. То есть, ну, там будет там, миллион просмотров там, этого сериала или миллион просмотров ролика, но на глобальную аудиторию это не выйдет. То есть тот же YouTube, интересная платформа, то есть, ну, сколько там у них всего было. То есть они были у «Газпрома», потом они были не у «Газпрома», потом они опять вернулись в «Газпром-медиа». То есть сейчас там произошел редизайн, там обновилось мобильное приложение. Но, опять же, с точки зрения редизайна, если заходить на сайт с телефона, ну, я не до конца понял, то есть мне не очень оказалось это удобно, то есть я вообще не понял, что передо мной, какая-то текстовая лента. По-моему, есть. Ну, оно было всегда, то есть я думаю, что его или обновили, или обновится. То есть платформа интересная, то есть с точки зрения там видеохостинга, то есть YouTube это же тоже видеохостинг изначально был, то есть там размещались ролики, на них давали ссылки. Это сейчас мы говорим про YouTube как про YouTube, как про нечто такое, про некую сущность, но фактически это обычная платформа видеохостинга. Просто с хорошим кешированием, опять же-таки с определенными элементами оптимизации роликов по ключевым словам, то, что любят многие наши специалисты, когда необходимо, чтобы по нужному ключевому слову были нужные ролики, а ненужных не было. Как в этом смысле будет на Рутюбе? Ну, как бы большой вопрос, опять же-таки после обновления, то есть произошел там только редизайн или обновили какую-то техническую платформу. Как они решили вопросы с кешированием, чтобы ролики загружались быстрее? То есть это основные вопросы, которые стоят к платформе. Если, опять же-таки, возвращаясь к тому же Ютубу, у него это все за много лет настолько классно было решено, что, я не знаю, находясь в любой стране, даже где YouTube запрещен, через VPN у вас все равно будет отлично все работать, то есть, ну, как бы система все понимает, и вам все это дает. Опять же-таки, вот если Роскомнадзор заблокирует YouTube, мы уже видели попытки блокировки Телеграма. Мы прекрасно знаем, что после этого у нас, я не знаю, там, процентов 70 пользователей Телеграма узнали, что такое VPN, как им пользоваться, при этом чуть ли не в автоматическом режиме, и все прекрасно. То есть вариантов, как открыть YouTube даже на телевизоре с помощью VPN, ну, нет проблем никаких. То есть тот же Твиттер, когда начались блокировки, да, ну, он там, может быть, притормаживаться стал. Наверное. Честно, не знаю, потому что, как показала статистика и практика, у нас в Твиттере там меньше 1% от интернет-аудитории. Ну, как бы, есть там какая-то аудитория, которая что-то пишет.
А в, ну, случае... в том числе официальные аккаунты там органов власти.
Ну, например. Это старая, на самом деле, история, когда еще их обязывали вести аккаунты в Твиттере. И, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему от этой практики не ушли в тот же ВКонтакте, например, или в те же Одноклассники, где аудитория гораздо выше. То есть там они тоже ведут. Но Твиттер у них остался, вот, потому что когда-то всех обязывали, всех губернаторов обязывали, там, всех мэров обязывали вести аккаунт. Как бы сейчас это просто стало уже не актуально. То есть у нас нет такой массовой аудитории в том же Твиттере, и, ну, не знаю, как бы альтернатив,
значит ли,
есть.
Значит ли это, что Твиттер может стать первой жертвой вот этого противостояния Роскомнадзора?
Ну, первой жертвой стал LinkedIn, микрософтовский, если уж на то пошло. Это самая главная социальная сеть мировая для, как бы, работающих людей, скажем так, профессиональная. То есть если у нас в России Facebook
для
используют...
Для нетворкинга, да?
Ну, типа. И для нетворкинга в том числе. То есть, если в России у нас для этого используют Facebook, то по всему миру Facebook, как у нас, Одноклассники. И по всему миру используют LinkedIn. А как бы у нас история пошла такая, что LinkedIn заблокировали. С Microsoft до сих пор, я так понимаю, эти бадания идут. И сеть не разблокировали. У них была одно время мулька, что через мобильное приложение можно было спокойно заходить в сеть достаточно долгий период времени, пока кто-то об этом не написал на Фейсбуке, Роскомнадзор увидел. И заблокировали эту лазейку тоже. Но, опять же-таки, VPN никто не отменял. Всем, кому нужна эта социальная сеть для нетворкинга, для общения, для резюме, для работы, они все равно есть.
Особенно для международного нетворкинга.
Да, в первую очередь для международного, потому что, если мы говорим про российский сегмент, конечно, у нас, ну, как бы, наши компании не особо этим пользуются, но если компания, если человек работает в российской компании, у него много международных связей, много друзей, они общаются не на Фейсбуке, они общаются именно там же у них происходит и обсуждение на форумах внутри соцсети и прочее, прочее, прочее. То есть, как бы, это профессиональная социальная сеть. То есть, тут надо это понимать. А почему до сих пор не разблокировали, тоже большой вопрос. Тоже, как бы, вопрос тут. Ну, я почему
говорю, видимо, что... не пошли, они
ну,
на
да,
компромисс.
Ну, да, к Роскомнадзору здесь вопросы, конечно, есть. Но я думаю, это в том числе связано и с определенным нашим российским законодательством. Поэтому говорить о том, что Твиттер станет первой, это неправильно. Твиттер уже далеко будет не первым.
Я сейчас приведу нерелевантное сравнение, но просто интересно провести параллели. Вы уже говорили о странах, где YouTube запрещен, но в первую очередь, конечно, приходит гигантский китайский рынок. В Китае стало возможно такое распространение своих местных аналогов из-за того, что действительно гигантский рынок? Или не только поэтому? То есть можем мы что-то вот перенять?
Китай вообще уникальная история, потому что их приложение WeChat, которое в России будет работать исключительно как обычный мессенджер, то там это, по сути, ну, некий суперап, глобальная штука, в которой есть абсолютно все. То есть вы в WeChat можете... Ну, во-первых, там у вас есть полностью рабочий банковский сервис. То есть вы можете переводить со счета на свой счет, там, на карту, оплачивать WeChat'ом, можете совершать покупки внутри чатов. То есть человек выложил какую-то, я не знаю, там, одежду или вещь, вы ее сразу же покупаете. То есть нет такого «я куплю, сейчас я тебе на карту Сбера перекину», как у нас. Нет, там сразу все.
Или ссылку на отдельное приложение
скидываешь. Да, здесь уже этого нет. Вы сразу выбираете эту вещь, нажимаете кнопку, и у вас автоматически уже происходит вся логистика и все. То есть человек уже не думает. То есть он понимает, что к нему приедет курьер, заберет эту вещь, отправит по нужному адресу, и вам она придет. Та же самая история с видеороликами, та же самая история с чатами, с профессиональными. То есть это единый суперап, в котором есть абсолютно все. Это реально уникальная история, потому что на миллиардный Китай, или я не буду сейчас врать, сколько, ну, чуть больше миллиарда у них людей.
Миллиард 400 с
миллиард
плюсом,
400,
да.
С плюсом уже, да. Соответственно, WeChat'ом там пользуются как раз-таки около миллиарда. То есть мы понимаем, что только, ну, наверное, дети, которым нет 18, которые не могут привязать себе пока там карту и пользоваться полноценно, а все остальные пользуются. То есть это реально глобальный сервис. При этом те, кто работает с Китаем, все пользуются тоже только WeChat'ом, потому что, ну, если хотя бы один раз, ну, понятно, что сейчас...
А там есть английский интерфейс хотя бы?
Там русский есть. Ну,
да?
Нет, вот не помню насчет русского. Английский там есть точно. Русский, по-моему, там тоже есть интерфейс. И все, кто работал до ковида с Китаем, все пользовались WeChat'ом, ну, потому что это действительно удобно. Особенно если часто туда мотаться, есть китайский номер, есть возможность привязать, например, там, внутренний какой-то банковский там, счет в Китае, ну, это действительно удобно, это быстро, это мгновенно, я бы сказал. И фактически вот эта история с суперапом, это то, к чему мы должны прийти через несколько лет в плане вообще сервисов. Ну, как бы мировых. Понятно, что Facebook сейчас уже это делает, потому что они купили WhatsApp, они купили Instagram, у них там есть еще много всяких доработок, и все это превратится в некий глобальный какой-то суперап. Как это будет выглядеть? Большой вопрос. Ну, уже сейчас, например, если брать мессенджер, то можно нажать кнопочку, и WhatsApp, Facebook и Instagram будет единый мессенджер. Как по мне, это не очень удобно, потому что это разная аудитория у меня в каждом из мессенджеров, там разные люди с разной перепиской, но если посмотреть глобально на обычных людей, кто не занимается медиа, кто не занимается там пиаром, маркетингом, для них это удобно, потому что ему не надо думать, где ему написали. Это же главная проблема. Тебе написал человек.
Да, ты не можешь даже вспомнить, откуда это. Сейчас паузу сделаем, после нее продолжим беседу. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал-коммуникации, сегодня в гостях у Радио Спутник.
По душам.